граждане России забыли напрочь о том, как советского обывателя обрабатывали для того, чтобы он мог поучаствовать в разрушении своего государства. Но это не мешало бы вспомнить в преддверии новой обработки. При этом надо вспомнить не только об идеологической обработке населения, ставшего проклинать советские ценности, искренне поверившего в то, что коммунисты убили чуть ли не каждого пятого, а то и третьего советского гражданина. Надо вспомнить не только о том, как после такой обработки, осуществляемой при прямом содействии советской спецэлиты, ставленниками этой самой спецэлиты, они же благородные интеллигенты, людей начали выволакивать на площади с проклятием в адрес правящей партии, своего прошлого. Надо вспомнить не только о том, как этому подключали сепаратистов на окраинах страны, шахтеров, другие активные группы населения. Тот, кто про это забыл или об этом не знал, уже получил от нас необходимую информацию к 7-й серии данного фильма. И он получит еще много подобной же информации. Но разрушители советского государства занимались не только майданизацией, идеологической подрывной деятельностью, профсоюзными родениями, призванными обеспечить победу капитализма над социализмом. Они еще и напрямую сводили с ума собственное население, применяя для этого не только идеологическое, социальное, культурное оружие, но и оружие, нацеленное на прямое сведение с ума. В перестроечную эпоху по советскому телевидению, являвшемуся единственным способом передачи информации буквально сотням миллионов людей и пользовавшемуся с полным доверием этих людей, стали показывать магов и целителей, таких как Хашпировский и Чумак. Никакими магами и целителями эти новые телевизионные звезды не были, но они обладали определенными гипнотизерскими способностями. Демонстрация таких гипнотизеров по советскому телевидению, имевшему, повторяю еще раз, невероятно широкий охват, прославление этих гипнотизеров как спасителей было безусловно и однозначно преступным деянием, призванным буквально свести с ума особо возбудимый контингент с тем, чтобы этот контингент потом легче было побудить колобродить на площадях. Еще обсудим то, как это задействовано сейчас и какие именно центры, в том числе на Украине, этим заняты сейчас с целью обеспечения перестройки 2. Но перед тем, как это обсудить более развернуто, я должен предложить предельно емкую модель подобного насаждения буквального политического безумия. Человек является личностью, способной согласованно оперировать логическими категориями и образами. Такая личность формируется при взрослении человека и является лишь одним из структурных элементов чего-то более широкого и могучего, того, чем и является человек. Здесь я хочу подчеркнуть, что сведение человека к личности совершенно неправомочно и противоречит всем данным современной психологии. Да, человек обладает личностью, то есть тем, что очень условно можно назвать человеческое «я». Но кроме этого «я», являющегося важнейшим элементом человечности как таковой, есть и другое. Есть то, что находится ниже этого «я» и именуется бессознательным. Сфера инстинктивного, вытесняемого и так далее. И есть то, что находится выше этого «я» и связывает человека с высшими смыслами. А где-то еще ниже бессознательного в еще более потаенных глубинах этого подсознательного притаилось то, что порождает в человеке не подсознательное бурление и пробуждение инстинктов, а в буквальном смысле слова – волю к смерти. Если определенное сообщество, социальную группу или народ надо свести с ума, то это предполагает применение суммы технологий. Первая технология – это отрыв человеческого «я» от тех высших смыслов, которые единственно могут укреплять это самое «я», даруя ему настоящую духовную силу. Отрывом от этих высших смыслов занимаются их дискредитаторы. Советские высшие смыслы были, с одной стороны, оклеветаны, а с другой стороны, выхолощены. Клевета на смыслы и их выхолащивание оторвали «я» советского человека от сферы высших смыслов, которую иногда называют «сверх-я». Прошу не путать с фрейдовским суперэго. «Сверх-я» абсолютно реально. Им занимаются многие выдающиеся ученые. Ничего супернового в занятиях по отрыву «я» от сверх-я, то есть от высших смыслов, нет. В предыдущей эпохе это называлось глумом, хулой. В индустриальную эпоху возник массовый человек, массовый потребитель массовой информации. Его назвали сначала глотателем газет, а потом жертвой телевизионного промывания мозгов. Я помню, как в каком-нибудь 1960 или 61 году мои родители приобрели тогдашний телевизор КВН. У него был маленький экран, который увеличивал линза, заполненная водой. Или глицерином, не помню. Передачи по телевизору, советскому телевизору, были нейтральными. Но моя мать, увидев одну из передач, сказала, ткнув пальцем в телевизор: «Это оружие пострашнее атомной бомбы». Я пытался возражать матери и даже выразил крайнее изумление по поводу этой позиции, которая мне показалась странной. Но мать только повторила: «Это оружие страшнее атомной бомбы», и отказалась подробно обсуждать данный тезис. Правоту матери я понял уже в перестроечную эпоху. И еще я понял, что можно отчуждать человека от Бога, применяя глум, хулу, другие методы интеллектуальной, духовной и психологической обработки, а можно сходным образом отчуждать человека от высших коммунистических смыслов, извращая эти смыслы, выхолащивая их, осуществляя, опять же, глум над ними. Нет большой разницы между отчуждением от религиозных высших смыслов и отчуждением от других высших смыслов. Отчуждение, оно и есть отчуждение. Для того, чтобы отчуждать от высших смыслов, нужны одни технологии. Но этих технологий недостаточно для полного обрушения того, что именуется человек. Отчужденное от высших смыслов человеческое «я», оно же личность, слабеет, но еще не рушится. Для того, чтобы «я» обрушилось, нужно сломать стержень этого «я», который называется идентичность. Архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев, занимаясь демонтажом идентичности советского человека, то есть его самоотречением, доходящим до полного отторжения прошлого, в котором ведь заложены не только высшие смыслы, но и невероятно важное родовое начало, называл такой демонтаж «ломкой хребта». И ликовал по поводу того, что хребет таки удалось сломать с помощью специнтеллигенции, соединенной с телевидением. Сломанное «я» пытается заполнить свою пустоту, а именно она рождается в случае демонтажа идентичности потреблением, разного рода сексуальными суррогатами, какими-то еще низменными удовольствиями. И тут на помощь этим суррогатам приходят другие совратители этого «я». Но и их всех вместе недостаточно для того, чтобы «я» исчезло полностью. Для того, чтобы «я» исчезло полностью, нужно, чтобы его буквально поглотило бессознательное. Чтобы оно утонуло в нем. И поглотили меня воды эти. Вот для этого нужны Кашпировские, Чумаки и другие. Когда «я» окончательно поглощается бессознательным, то убедить в чем-то человека невозможно. Это, кстати, прекрасно понимали немецкие нацисты, и это понимают современные украинские бандеровцы. Украинская идентичность вообще слаба по понятной причине. У Украины нет тысячелетней истории государственности. Отрыв этой идентичности от русскости, я имею в виду украинскую русскость, и советскости, я имею в виду украинскую советскость, окончательно ломает хребет украинской идентичности, то есть украинской личности. А дальше начинается поглощение бессознательным, с воем майданутых на площадях. Повторяю, я еще подробно обсужу, какие именно украинские центры и как этим занимались и занимаются. Я обсужу это, установив прямую связь этих центров с героями данного фильма. Да-да, прямую и конкретную связь. Но это будет обсуждаться чуть позже. Сейчас же я просто завершаю построение предельно сжатой модели, которая позволяет сфокусировать внимание зрителя на важнейшем и не слишком очевидном аспекте всех перестроек, на прямом погружении жертв перестроек в это самое бессознательное. Какое-то время человек, погруженный в собственное бессознательное, занимается самопожиранием, самоотрицанием, разного рода безумствами майданного или иного типа. А потом он заныривает еще глубже в сферу собственной воли к смерти. И там ликвидируется окончательно. Если осуществить подобное не по отношению к отдельной личности, а по отношению к целому народу, то этот народ можно брать голыми руками. Что и было сделано в ходе так называемой перестройки. Теперь это пытаются осуществить еще раз. Предположим, что у вас есть эта самая личность, она же я. Тогда вы способны хотя бы к самым элементарным, незамысловатым формам критического мышления, а также к какому-то соединению этого мышления с образами, то есть соединением двух сфер деятельности мозга. Одна сфера, которую иногда называют левополушарной, отвечает за критику, рациональность и прочее. Другая, которую называют правополушарной, отвечает за эмоции, образы. Личность соединяет эти две сферы в разных пропорциях. Если эти сферы соединены, и личность обладает этим самым мышлением, сознанием, то любая мифология, овладевшая временно вашим сознанием, может быть вами же, вашим сознанием, и разрушена. Например, вам сказали, что Стрелков будет до конца защищаться в Славянске, так как защищались спартанцы в древние времена. Вы в это поверили, почему бы нет? Вы же хотите кому-то верить. Потом Стрелков позорно сбегает из Славянска, причем никто его при этом не атакует. Тогда вы задаете себе вопрос – как тезис А о спартанцах сочетается с тезисом Б о необходимости сбежать из Славянска, который никто не атакует? И вы видите, ваша личность видит, ваше сознание видит, что это никак не сочетается. Причем тезис А – это слова Стрелкова о том, что он герой-спартанец. Они же пиар. А тезис Б – бегство Стрелкова – это несомненный факт. Что для критической личности важнее, пиар или факт? Если личность сохраняется, то важнее факт, потому что слова всегда сомнительны, а реальность факта несомненна. Но если вы потеряли личность, а вместе с ней критическое мышление, и впали в состояние, которое называется поглощение собственным бессознательным, то для вас важнее пиар, он же миф. И вы будете любыми способами сохранять этот миф, отвергая реальность. Да что там Стрелков? Измена собственной жены или собственного мужа, если это реальность, может оказаться гораздо менее важной, чем миф о невероятной силе семейной любви. И все, кто будет обращать ваше внимание на несоответствие мифа и реальности, окажутся врагами. В конце концов, очень многие говорили: я ненавижу Кургиняна за то, что он оказался прав по отношению к Стрелкову. Теперь берем Семина. Стрелков хоть как-то барахтался в реальности, хотя в основном болтал, и всего болтовни оказался невероятно желанен. А Семин только болтает, и тоже оказывается желанен в качестве болтуна, говорящего о том, что вот-вот, по щучьему велению и по его хотению, пролетарская революция установит в России некую благодать непонятного образца. И что произойдет все это в силу верности Семина марксистскому атеизму. Тезис А. Семин верен марксистскому атеизму. Потом вам говорят, что Кургинян, в отличие от Семина, не исповедует яростного марксистского атеизма. И потому не может быть источником благодати. Вы ужасаетесь такому семинскому разоблачению Кургиняна. А потом оказывается, что сам Семин 100% православный человек. И в качестве такового верит в Царствие Небесное, в исхождение Святого Духа и прочее. Тезис Б. Семин не атеист, а православный человек. Тезис А. Семин 100% марксистский атеист. Теперь вас спрашивают, как верность Семина марксистскому атеизму, она же тезис А, может сочетаться с православностью Семина, предполагающей яростное отвержение марксистского атеизма, она же тезис Б. Если вы обладаете «я», то есть личностью и критическим мышлением, то вы не можете не понять, что эти два тезиса никак не могут сочетаться, иначе как через утверждение, что Семин является брехливым ничтожеством. Но если вы уже поглощены бессознательным, то вы начинаете орать о негодяях Кургиняне и его сторонниках, которые такие же негодяи и которые смеют клеветать на благородного Семина. Вам на это отвечают, помилуйте. Причем тут Кургинян и его сторонники? Ругайте их сколько угодно. Но поймите, что не Кургинян и его сторонники, а сам Семин исторгает из себя сначала тезис А о спасительности и благости марксистского абсолютного атеизма, адептом которого он является. И потому Семин есть нечто благое, в отличие от негодяев из «Сути времени», которые не атеисты, а значит не марксисты. А потом сам же Семин, не Кургинян и кто-то другой, а Семин вопиет о своей верности православию, то есть о своей антиатеистичности. Если у вас есть «я», то есть личность, то вы задумаетесь. А если вы поглощены бессознательным и тонете в нем, то вы начнете орать еще более громко. И в итоге, рано или поздно, погрузитесь уже не просто в собственное бессознательное, а это плохое занятие, а в этот самый свой танатос, что еще намного хуже. Так плохо, что дальше некуда. Тезис А. Жалкий Кургинян уложен в гроб великими леваками. Тезис Б. Кургинян – суперзлодей, у него 100 тысяч боевиков, он генерал КГБ, разрушивший Спитак. Как это сочетается? Никак, если личность не поглощена бессознательным. И как угодно, если это поглощение состоялось. Граждане России, вы уже забыли перестроечные игры вокруг спитакского землетрясения? Вы забыли, кто сводил с ума жертв этого стихийного бедствия, говоря им, что стихийное бедствие на самом деле является не стихийным, что его соорудили КПСС и КГБ. Жертвам это впаривали ЦРУшники, местные сепаратисты и наша белая маска. Для чего? Для развала СССР. Вот-вот начнется то же самое в новой редакции. Вы согласны вновь стать жертвами погружения в бессознательное? Сейчас я перейду к обсуждению очень сложной темы. Темы двусмысленности так называемого всемирного антиглобалистского движения. В это движение входит левая иноземная активистка Карин Клеман, заявившаяся в Россию из Франции и прославившаяся поддержкой чеченских террористов. 18 октября 2008 года состоялся учредительный съезд Левого фронта. В числе избранных на съезде руководителей Сергей Удальцов, Илья Пономарев, Александр Пригарин, Карин Клеман. Без понимания роли Карин Клеман в деятельности Российского Левого фронта мы не сможем продвинуться дальше.
Но перед тем, как начать распутывать хитросплетения, лежащие в основе деятельности так называемых антиглобалистов, таких как Карин Клеман, Я переведу осуществленное мною психоаналитическое рассмотрение перестроечных оплоумений первого, уже принесшего свои горькие плоды, и второго, которое явно стремится побить рекорды предшествующего одурачивания населения, с психоаналитического языка, который я до сих пор использовал, на язык фольклора. Что такое поглощение бессознательным? Это превращение нормального человека в дурачка. Причем не в Ивана-дурака, побеждающего врагов за счет своей особой талантливости, а в стопроцентно беспомощного, банального, полоумного дурачка. Того, про которого сказано, обманули дурака на 4 кулака. А поскольку обманувшие твердо уверены, что дурачок неисправим, то дурачку после того, как его обманули, еще и рассказывают: вот, милый, как мы тебя сделали, вот так, и вот так, и вот так мы у тебя отняли великую страну, великую историю, благое общественно-политическое устройство. Отдано это тобою было по дури, или, что то же самое, в условиях погружения в бессознательное. Так, может быть, надо не обижаться на слово «дурачок», а сжать зубы и выпрыгнуть из коллективной дури. Она же погружение в бессознательное. Я обращаюсь к тем, кто не возопит в ответ на мое описание массового оболванивания нормальных людей путем их погружения в бессознательное, путем их превращения в ополоумевших дурачков. Тем, кто готов узреть таинство перестроечного погружения в бессознательное и, застонав от унижения, выпрыгнуть из вновь сооружаемой топи. Она же погружение в бессознательное. Она же ее величество дурь. Я обращаюсь к ним и только к ним, потому что только они могут сразиться с настоящими врагами и с простотой, которая хуже воровства, и с этой вновь сооружаемой дурью. Только победив этих врагов, можно спасти страну от очередной перестройки. Сначала те, кто внемлют этому обращению, должны сами выбраться из болота ополоумения, а потом начать вытягивать из этого болота, погружающегося в него коллективного бегемота. Ох, нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота. Только ради этого я повествую о похождениях Рудых, Семенных, Кагарлицких, Пономаревых, Клеман и иных соорудителей этого самого болота, в котором бегемот с наслаждением уже начинает снова тонуть. Смотрите, как вас уже сделали как дурачков. И как вас делают опять. Смотрите и не впадайте в тоску, а яростно и сосредоточенно взрослейте, выздоравливайте, выбирайтесь из этой топи, выбирайтесь из этого погружения в бессознательное, становитесь трезвыми, нормальными людьми, настоящими гражданами, то есть зрелыми личностями. Осознавайте, что судьба России в ваших руках, а не в руках каких-то волшебных сил. И что вы, поняв, как это делается, должны это, то есть перестроечное делание, обесточить прежде всего своим превращением из истеричного дурачка или дурочки в зрелую политическую личность. Ну так что же и как делается самой госпожой Клеман, с помощью госпожи Клеман? Каково место госпожи Клеман и других в новом перестроечном делании? Как это делание, осуществляемое у нас в России, связано с мировыми процессами, основанными на твердой уверенности сильных мира сего в их способности превращать ответственных граждан в ополоумевших дурачков, позволяющих обвести себя вокруг пальца?
Я не хочу демонизировать ни саму Карин Клеман, ни многие из ее начинаний.
Но, к сожалению, подробно осмысливать эти начинания я тоже не могу, ибо это увело бы нас слишком далеко в сторону. Потому что пришлось бы осмысливать все так называемое антиглобалистское движение, порожденное в том числе и крахом СССР. Ведь понятно, почему произошел антиглобализм. И никто не хочет демонизировать это почему. Мир вдруг обнаружил себя в объятиях победивших СССР США. И ужас, связанный с этим обнаружением, был вполне объясним. Как было объяснимо и то, что миру захотелось соорудить хоть что-то в противовес обнаглевшим американцам и мировой олигархии, которая после краха СССР предстала в совсем уж отвратительном обличии, том, которое мы и называем посткапиталистическим. Что сделал мир, руководствуясь этой естественной и в целом благородной реакцией? Он соорудил антиглобализм. Этот антиглобализм стал активно действовать. Причем наиболее резко стали действовать анархисты, вошедшие в широкое антиглобалистическое сообщество. Для того, чтобы осмыслить природу этого действия, степень его неподконтрольности тем же глобалистическим силам, характер этого антиглобализма, нужно написать отдельную книгу. Но нельзя обсуждать всерьез проблему нашего левачества, не указав на три очевидных фундаментальных обстоятельства, сформулированных в манифесте «Сути времени». Предъявление этих скрываемых обстоятельств и есть сжатый вариант нашего манифеста. Его возненавидели все, кто оформляет новую антигуманистическую глобальную реальность, скрывая ее под разными словесами. И все они обрушились на «Суть времени» не за путинизм, а за то, что мы эти обстоятельства обнаружили и заявили о них фактически впервые, воспрепятствовав этим на концептуальном уровне оформлению новой, окончательно дегуманизированной и потому абсолютно враждебной человеку реальности. Вот этот наш сжатый манифест, бесконечно враждебный многоликим силам дегуманизации, пытающимся скрыть подлинную причину своей враждебности к сути времени под жалким фиговым листком обвинений в антимарксизме, очень смешно слышать от анархистов, путинистичности, империалистичности, буржуазности и так далее. Мы, члены движения «Суть времени», заявляем, что наше категорическое неприятие глобализма основано на отчетливом осознании равенства понятий глобализм и постмодернизм. Именно это мы хотим донести до людей в разных странах мира. И именно это наше желание порождает ненависть к сути времени со стороны различных, но одинаково антигуманистических и антиисторических сил. Гуманизм, как восхождение человека к новому человеку, и история, как средство и источник такого восхождения, вот что для нас является высшей ценностью, которую надо отстаивать. Мы коммунистичны постольку, поскольку отстаиваем эту ценность от всего, что на нее посягает. Именно в таком понимании глобализма, как мирового зла, наше отличие от всех антиглобалистических движений. Мы настаиваем на том, что реальным содержанием глобализма является именно постмодернизм. То ли наши леваки притворяются, что они не понимают этого, то ли они этого действительно не понимают.
Суть времени категорически не приемлет глобализм, поскольку мы осознаем равенство понятий глобализм и постмодернизм. Глобализм и постмодернизм посягают на наши ценности. Гуманизм как восхождение человека к новому человеку и историю как средство и источник восхождения. Глобализм есть антигуманистическое, антиисторическое, постмодернистское, абсолютное зло.
Как бы то ни было, именно на этом и только этом построена вся концепция нашего движения. Не надо надрывно вопить об нашем путинизме, заметая следы. Эти ваши вопли призваны скрыть главное отличие сути времени
от нашего отечественного, особо ущербного левачества и от того антиглобализма, в котором есть какое-то обаяние, есть свой трагизм. Но и это обаяние и трагизм настоящего антиглобализма, предъявляемого тем же субкомендантом Маркосом и другими защитниками бедняков, не порождают у нас принятие антиглобализма и, напротив, требуют предельного размежевания не только с нашими псевдо-антиглобалистами, но и с антиглобалистами настоящими. Мы не отрицаем благородных мотивов того же субкоменданта Маркоса, одного из создателей сапатистской армии национального освобождения, восхваляемого левыми антиглобалистами в качестве нового постмодернистского Че Гевары. Но давайте разберемся в двусмысленности даже этого несомненного благородства. Ведь не зря же говорится о постмодерничности второй редакции Че Гевары, явленной нам в образе субкоменданта Маркоса. Чего именно хотел Че Гевара – отдельный вопрос. Факт состоит в том, что он стал реальным мучеником, который погиб во имя освобождения Латинской Америки от неоколониального ига. Для того, чтобы определиться по отношению к антиглобализму его героям, надо сравнивать субкоменданта Маркоса не с Че Геварой, потому что тут приходится констатировать просто различие настоящей жертвенности от жертвенности постмодернистской, не предполагающей мученической смерти и основанной на подмене реальности ее суррогатами в виде политических шоу. Все становится намного яснее, если сравнивать субкоменданта Маркоса с Фиделем Кастро. Кастро не скрывал свое лицо, как субкоменданта Маркос, и не утверждал, что власти надо избегать, потому что любая власть от лукавого. Кастро и выступал с открытым лицом, и бремя власти принял, избежав постмодернистской двусмысленности. Кастро дал Кубе новую медицину, она лучшая в Латинской Америке и одна из лучших в мире, новое образование, новое качество жизни. Он также менял жизнь Кубы, как советские коммунисты меняли жизнь России, осуществляя план Гоэуро, реализуя фантастические пятилетние планы, завоевывая космос, создавая лучшую в мире армию, побеждая в фантастических по масштабу и героизму битвах Великой Отечественной войны. Кастро дал Кубе новую жизнь. Что дал штату Чьяпас субкоменданта Маркос? Он отстоял индейское гетто от особо злостных посягательств транснациональных компаний и мексиканского буржуазного государства. Совершенно не намерены преуменьшать значение подобного отстаивания. Но гетто осталось таковым и даже укрепилось в этом качестве. Может быть, оно чуть-чуть повысило свое благосостояние, но не более того. В 2001 году субкоменданте Маркос дал интервью замечательному латиноамериканскому писателю Габриэлю Гарсия Маркесу. Писатель спрашивает кумира нынешних антиглобалистов, он же субкоменданте Маркос: «Кажется, у вас есть различия с традиционными левыми движениями и в отношении социальных групп, которые эти движения представляют. Так ли это?» Субкоменданте Маркос назвал два различия. Одно из них в том, что недооцениваются возможности такого меньшинства, как индейцы, которых обычные левые рассматривали как отсталый элемент, тормозящий развитие производительных сил. Другое в том, что исповедовался классическими левыми силами неверный, по мнению субкоменданта Маркоса, подход по отношению к ЛГБТ. Далее субкоменданта Маркос говорит о том, что была ошибочна сама ленинская теория авангардной роли партии, а также концепция взятия власти. Маркос утверждает, что репрессивная власть вообще не нужна, что любая власть разрушительна, что приход его сапатистской армии к власти был бы для этой армии поражением, что не нужна никакая гегемония, что все относительно, и что в рамках этой относительности любая власть – это зло. Субкоменданте Маркос – одна из самых светлых фигур антиглобализма. И потому именно на ее примере видна разница между историческим и антиглобалистически постмодернистским левым движением.
Глобализм вполне способен вписывать в себя архаические гетто, поощрять разрушительный декадентский ЛГБТ, восхвалять экологические движения, не позволяющие индустриально развиваться малоразвитым странам. Разве Римский клуб не один из мозговых центров глобализма? Вот и получается, что как только левый антиглобализм интегрируется в постмодернизм, он становится одной из модификаций глобализма. Той модификацией, которой можно с полным правом называть глобализмом периферии. Какова судьба даже наиболее благородных представителей постмодернистского антиглобализма, таких как субкоманданта Маркос? Приравнивая угнетаемых индейцев к другим, якобы угнетаемым меньшинствам, ЛГБТ и прочим, антиглобалисты подменяют защиту права на восхождение, осуществляемое по-разному в разных культурах, защитой права на те или иные гетто, в которых восхождение подменяется теми или иными вариантами контристорического существования. Или даже разрушением основ подлинно человеческого бытия. Трагизм настоящего мужественного антиглобализма, не имеющего никакого отношения к российским элитным по своей кокетливой сути псевдо-антиглобалистическим вывертам, состоит в том, что он не выводит из гетто, а хлопочет об их сохранности, в том, что он не противостоит глобалистическому подмодернизму, а вписывается в него и тем самым превращается в глобализм для периферии. Тот глобализм для периферии, который дополняет глобалистический постмодернизм ядра другим постмодернизмом, постмодернизмом этой самой периферии, тем самым соединяя два этих как бы контрастных постмодернизма в одно единое целое, посткапиталистический ад, разделенный на ядро и периферию. При том, что в обоих этих слагаемых и в ядре, и в периферии господствует тот же постмодернизм, то есть тоже расчеловечивание, тот же запрет на восхождение, тот же регресс в разных обличиях. Антиглобализм – это глобализм для бедных. Индийские раджи прекрасно вписывались в британский колониализм, обитает то в Лондоне, то в своих аристократических индийских вотчинах. Также вписываются в глобализм постмодернистские опекуны различных очагов той или иной архаики, и их за это возносят. Контрмодернисты и постмодернисты выступают единым фронтом. Постмодернистические леваки превращают марксизм в постмодернистскую субкультуру, выхолащивают его гуманистическую суть, вписывают его в мировой постмодернистский, а значит антигуманистический контекст. Антиглобалисты подменяют гуманистическую войну с антигуманизмом этаким всеядным плюрализмом, сожительством гуманистов и антигуманистов под одной псевдоантиглобалистической крышей. Антиархаический постмодернизм ядра, складываемой антигуманистической системы, прекрасно сочетается с постмодернистским же архаизмом, а точнее псевдоархаизмом периферии. Контрмодернисты и постмодернисты протягивают друг другу руку, объединяясь в своей ненависти к истории и гуманизму. Это объединение и есть скрытая сущность антигуманистического, глобалистского врага человечества. Гейдар Джемаль и постмодернистские леваки создают союз, реальная сущность которого в отрицании историчности и человеческого восхождения. А это отрицание, каким бы псевдодуховностям оно ни апеллировало, становится одним из инструментов построения глобалистического, постмодернистского, многоликого ада на Земле. Глобалистические США объявили войну якобы авторитарным режимом. Что это за война? Это война
антигуманистического постмодернизма против реликтов буржуазного модерна. ИГИЛ, организация, запрещенная в России и США, вместе воюют с Асадом. Любой другой взгляд на происходящее замазывает подлинное противоречие нашей эпохи и лишает возможности определиться внутри очень коварной реальности. Ни Асад, ни Саддам Хусейн, ни Каддафи, ни другие жертвы американского глобализма не являются светлыми фигурами. Но это не ставит их на одну доску с американской абсолютной постмодернистской тьмой и ее столь же темными контрмодернистскими двойниками, пытающимися представить себя защитниками благородной гуманистической исламской религии. Новый исламистский халифатизм, не имеющий ничего общего с великим исламом, это оформление гетто на периферии глобализма. Такое гетто вполне созвучно глобалистическому американскому ядру и позволяет этому ядру наносить удары по модернистскому Китаю, по модернистской Индии, по модернистской России. Ставить знак равенства между абсолютно антигуманистическим постмодернизмом и нелишенным остаточного гуманистического пафоса, очень несовершенным и исторически обреченным реликтовым модерном, мы не имеем права. В конфликте глобалистического постмодернизма и реликтового буржуазного модернизма мы поддерживаем модернизм, понимая не только всю его обреченность, но и всю его коварную двусмысленность. Мы не солидаризируемся с этим реликтовым модернизмом. Мы рассматриваем его лишь как средство временного, но бесценного сдерживания постмодернистского натиска. Это средство является бесценным, потому что подлинный гуманистический противник глобализма, каковым является антипостмодернистский коммунизм, явленный миру в советском, несовершенном, но бесценном обличии, отодвинут на периферию нынешней борьбы после краха СССР и перестройки. Он может вернуться в ином качестве только на основе глубокой гуманистической трансформации, проникнутой чувством ответственности за поражение, необходимостью искупать поражение и одновременно интуицией будущего и духовностью. Мы не можем и не должны уклоняться от сегодняшнего глобального противостояния, ссылаясь на одинаковое несовершенство борющихся сил. Ориентируясь на будущее и строя его, мы существуем в настоящем и действуем в нем сообразно нашему пониманию исторической ответственности. Это касается нашей оценки всего на свете. И в первую очередь того, что происходит в России. Страшно исковерканное криминально-буржуазными процессами последних десятилетий, терзаемое регрессом и судорогами первоначального накопления, в существенной степени оккупированное западным врагом, Россия, тем не менее, оказалась костью в горле у этого врага. Враг хочет ее добить, спекулируя на реальной деформированности России, порожденной деятельностью этого же врага, уничтожившего СССР во имя собственного господства. Россия поражена антисоветизмом в разных его обличиях. Она не разобралась с собственным прошлым, не победила еще в войне за собственную достойную идентичность. Российское почти безгласное большинство, ставшее фактически чуть ли не гетто внутри страны, находится под прессом меньшинства, чьи отношения с Западом более чем двусмысленны. Узкие антизападные группы внутри этого меньшинства с трудом сохраняют свои позиции. Они все более отрываются от большинства за счет губительных антисоциальных реформ, самой страшной из которых является так называемая пенсионная реформа. Антизападная часть меньшинства вопиюще непоследовательна в своих действиях и внутренне заражена западничеством. Прозападная часть меньшинства, проиграв в 2012 и 2014 году вторую перестройку, готовится к реваншу. Эта прозападная часть нашего элитного меньшинства заключила союз с западным постмодернистским врагом. Она же пытается окончательно оторвать антизападную часть меньшинства от большинства, отвергающего антисоциальную политику, которую предъявляют стране сейчас наши как бы антизападные властные элитарии. Мы требуем изменения этой политики и восстановления связи антизападного меньшинства. Оно же непоследовательный буржуазно-патриотический путинизм с большинством, возмущенным поворотом в сторону вопиющей антисоциальности. Мы понимаем всю непоследовательность и даже двусмысленность этого антизападного патриотического буржуазного элитного меньшинства. Но мы никогда не поставим знак равенства между антизападным патриотическим элитным меньшинством и прозападным антинациональным элитным меньшинством.
Мы собрались здесь для того, чтобы поглядеть друг другу в глаза и еще раз сказать, что ни один диктатор, какой бы могущественный он ни был, не сможет сделать нас врагами.
Друзья объясняли Путину, что Россия держится на нем и только на нем. Примерно это же объясняли ему и враги.
Все хотят и готовы разговаривать. Чем мы с вами сейчас и занимаемся?
Мы никогда не поставим также знак равенства между полностью подчиненной западному постмодернистскому врагу, нацистской послемайданной Украиной и очень несовершенной буржуазной Россией, которую, тем не менее, абсолютный враг человечества объявил своим главным врагом. Наша концепция принципиального различия реликтового модерна как ущербной силы сдерживания абсолютного врага и абсолютности постмодернистского зла носит неотменяемый характер. Она является сердцевиной нашего мировоззрения. И все наши конкретные шаги порождены именно этим и только этим. Постмодернистский враг многолик. Даже благородный, но терзаемый противоречиями настоящий антиглобализм с его реальной обеспокоенностью, состоянием униженных и оскорбленных, бедных и растаптываемых, вписан в постмодернизм, а значит в глобализм. Отсюда неисторичность защиты бедных, воспевание тех, кого Маркс противопоставлял пролетариям в качестве люмпенизированных групп. Отсюда же декадентское приравнивание подлинно страдающих бедных к якобы обиженным извращенцам, потакание которым вопиющим образом противоречит восхождению человечества. Но если в лучших образцах антиглобализма есть крупицы подлинности благородства, то российский антиглобализм абсолютно лишен всего этого. Он внутренне сугубо элитарен. Он презирает бедных, презирает собственное большинство, именуя его ватниками. Он глубочайшим образом включен во все тяжкие постмодернизма. В нем нет никакой социальной искренности. В нем нет ни крупицы истинной коммунистичности. И, наконец, он встал окончательно на позиции поддержки абсолютного постмодернистского американского врага. Он согласился стать его инструментом. Он встал не только на путь национальной измены, но и на путь измены истории и гуманизму. Для того, чтобы понять разницу между благородным вариантом постмодернистского антиглобализма и тем, во что этот антиглобализм превратился у нас под покровительством таких фигур, как левофронтовская антиглобалистка Карин Клеман, опекающая от чеченских террористов, надо сравнить субкоманданта Маркоса с Басаевым или Масхадовым. Субкоманданта Маркос не захватывал школы и роддома и не уничтожал в актах террора мирное население. Этим занимались чеченские мерзавцы-террористы в Буденновске и Беслане. Субкоманданта Маркос не лебезил перед американцами, принимая от них деньги и оружие. Субкоманданта Маркос чурался криминальности. Для того, чтобы наплевать на эти различия и начать опекать чеченских бандитов, приравнивая их к субкомандантам Маркосу, надо потерять остатки того ума и совести, которые не до конца потеряны лучшими представителями неприемлемого для нас постмодернистского антиглобализма. Но если лучшие представители этого антиглобализма хоть в чем-то благородны и обаятельны, то наша псевдоантиглобалистическая мерзость – это субпродукт, созданный глобализмом для утверждения своей оккупационной власти в России. Этот антиглобализм врет по поводу своей левизны, потому что он заморался в бандеровщине и исламистском экстремизме, а также в левом национал-социализме. Этот антиглобализм врет по поводу своей антиглобалистичности, потому что он поддерживает стремление Украины войти в ядро мирового глобализма, каковым по определению является Европа, как часть Запада, подконтрольная США. Этот антиглобализм пытается сочетать марксизм с гибридом анархизма и архаики. Он рядится в одежды классического марксизма-ленинизма с беспредельной циничностью, которая не присуща тому же собкоманданта Маркосу. Тот честно заявляет, что он не марксист. А тут левые национал-социалисты, якшающиеся с троцкистами и анархистами, орут о чистоте марксизма. Здесь, в России, этот как бы антиглобализм окончательно выморал из своих прошлых псевдокоммунистических построений все гуманистическое, историческое, что свойственно великой марксистской коммунистической идеологии. Он оформился в виде полицая в стане тех, кто хочет стать оккупантами. Он прописался на Болотной. И он должен получить соответствующую оценку. Он пытается скрыть свою сущность под антикапиталистической маской и вызверивается на нас за то, что мы эту маску срываем. Но мы будем продолжать последовательно и наступательно заниматься именно этим. Подлинно антикапиталистические граждане России должны понять, что как бы ни был дегуманизирован капитализм вообще, и как бы ни уродливо было его российское состояние, все равно все равно есть разница между капитализмом и постмодернистским абсолютным злом. Потому что как бы ни был дегуманизирован сам капитализм, он еще не освобожден от гуманистических реликтов. Для этого освобождения нужен постмодернизм. И постмодернизм выполнил заказ тех сил мирового зла, которые сумели совершить непредугаданное Марксом, сумели качественно нарастить в пределах новой посткапиталистической формации то зло, которое Маркс увидел и описал в момент, когда складывалась предыдущая, собственно, капиталистическая формация. Абсолютный враг – это постмодернистский враг. Постмодернизм и глобализм – это одно и то же. США и Запад, взяв на вооружение постмодернизм с его концом истории, концом человечества и прочим, стали абсолютным врагом человечества. Все вписанное в постмодернизм является различными модификациями этого абсолютного врага. Никакие видимости не должны содействовать сокрытию сущности. Современная гуманистическая аналитика должна проверять все многоликие видимости, обнаруживая в них антигуманистическую или гуманистическую сущность. Если эти видимости скрывают постмодернистскую сущность, то они антигуманистичны, а значит абсолютно враждебны и в той или иной степени подконтрольны главной силе постмодернизма, новому Западу, возглавляемому США. Стержнем марксизма было то, что Маркс обнаружил в современном ему капиталистическом обществе наращивание антигуманистических тенденций и объявил этому наращиванию антигуманистических тенденций войну с позицией гуманизма. Существо новой эпохи, эпохи, которую Маркс не мог предвидеть, состоит в том, что после капитализм возник не коммунизм, как это предполагалось в эсхатологии Маркса. Тьма сгустилась до конца, и после этого свет. А нечто темное. И имя этому темному – постмодернистский, антигуманистический, посткапиталистический глобализм. Поскольку он еще больше нарастил антигуманность и еще в большей степени, чем капитализм, выкорчевывает все реликты гуманности, то он и является абсолютным врагом человечеству, которому надо объявить войну с позиции гуманизма.
а не подлаживаясь под его постмодернистские, а значит антигуманистические кремляния. Гуманизм – это восхождение человека за счет преодоления того отчуждения, которое обнаружил и описал Маркс, и которое для него является источником ненавидимой Марксом духовной смерти человечества. Отчуждением для марксизма является отчуждение от истории, от исторического духа, требующего восхождения человека к новому человеку, и от родовой сущности. Марксизм – это преемник гуманизма, классического гуманизма, понимаемого именно как такое восхождение. Марксизм великобогороден только постольку, поскольку он является этим преемником, поскольку дарит человечеству коммунизм как реальную возможность искомого человечеством восхождения к новому человеку. Граждане, смотритесь происходящее. Не поддавайтесь на провокации. Не увлекайтесь приравниванием друг к другу очень ущербного капитализма модерна и абсолютного глобалистического постмодернистского зла. Это зло уже разрушило СССР и советский коммунизм, не без участия нашего одураченного населения. Не дайте одурачить себя еще раз. Не включайтесь в постмодернистскую перестройку 2. Не обольщайтесь ее паскудными попытками присоединиться к социализму и коммунизму. Это лживые, мерзкие, гнусные попытки. Это криво натянутые маски, за которыми левый национал-социализм – нацизм хаоса. Учитесь видеть звериный лик абсолютного зла. Оно же постмодернизм, оно же глобализм и его коварные псевдо-антигуманистические двойники. Двойники, а не антагонистов. Где постмодернизм, там и разврат, зло. Постмодернизм и глобализм – двойники-братья. Нет и не может быть глобализма без упоения концом истории, концом проекта «Человек», концом гуманизма и так далее. Если игнорировать это реальное содержание, то вообще непонятно, зачем вводить термин «глобализм» и что он означает. Глобализм – это окончательная дегуманизация капитализма, его окончательный разрыв с историческим восхождением человека и человечества. Но именно это и оформлено постмодернизмом в качестве эклектичного и одновременно беспощадно разрушительного учения. Обнаруживайте его под разными масками, как леваческими, так и традиционалистскими. И под всем этим обнаруживайте такой темный неонацизм черного солнца, по отношению к которому предыдущий нацизм. Это еще детская забава. Сдерживание этого многоликого зла, этого ада на земле, этого пришествия злого начала. Вот первая гуманистическая задача, она же задача минимум. Возвращение к настоящему гуманизму, основанному на восхождении к новому человеку. Это вторая гуманистическая задача, она же задача максимум. Нет и не может быть решения второй задачи без решения первой. Да здравствует сдерживание абсолютного зла во имя будущей победы. Во имя возвращения к историческому движению, позволяющему наполнить реальным содержанием мечту о новом человеке, она же коммунизм 2.0. Сегодняшний разгром постмодернизма и контрмодернизма силами модерна и сверхмодерна – путь к завтрашнему утверждению коммунистического сверхмодерна. Победа постмодернизма и контрмодернизма – это пролог к построению ада на земле, состоящего из нескольких этажей. Глобализм и антиглобализм будут размещаться на разных этажах этого ада и прекрасно сочетаться в рамках постмодернистского отрицания истории нового человека. Союз глобализма и антиглобализма – вот что такое снюхивание Каспарова, Касьянова и других этих густопсовых глобалистов с якобы антиглобалистическим левым фронтом, в котором находится место и для поклонников бандеровской Украины, и для поклонников контрмодернистского антироссийского халифата. Посмотрите, кто пришел. Задумайтесь, что объединяет фальшивых борцов за чистоту марксизма-ленинизма с бандеровскими нацистами. Они пытаются отрекомендоваться в качестве борцов с отвратительной российской буржуазией. Но разве украинская буржуазия не омерзительна? Но разве нацизм, бандеровский другой, не является квинтэссенцией буржуазного зла? Но разве этот нацизм не порожден слиянием мелкобуржуазных предрассудков с интересами капиталистических монополий? Но разве Бандера не гнусное охвостье гнусного нацизма?
Так почему Пономарев, Рудой, другие псевдолеваки призывают к поражению России и открыто солидаризируются с бандеровцами? Не потому ли, что идеологическая коммунистическая или иная леваческая маска должна скрыть подлинное содержание этих господ, каковым является именно содействие американскому глобализму с помощью устранения очень скверной буржуазной России как препятствие на пути к всевластию этого глобализма? Наши леваки костерят почем зря русское православие, мотивируя это своей антиклерикальностью, но это не мешает им обниматься с исламистами, такими как Джамаль. Вам это не кажется странным? Вам не кажется, что антиклерикализм – это такая же маска, как коммунизм? И что на самом деле исламизм Джамаля – это часть того же глобализма, использующего этот исламизм для сокрушения России, Китая, Индии, всего того, что препятствует всевластию американского глобализма? И что такое исламизм? Нужен глобализму для обеспечения неразвития того, что они именуют периферией глобализма. Будьте бдительны, не покупайтесь на простоту, которая хуже, чем воровство. Опознайте вовремя, что вас охмуряют своей липовой антибуржуазностью сторонники американского глобализма и бандеровского нацизма. Осознайте, что антиглобалистические вопли в постмодернистском исполнении – это часть все той же глобалистической экспансии. Да, эпоха очень сложна. Да, действующие лица, формирующие эту сложность, дополнительно усложняют происходящее, заметая следы. Но у ответственных граждан есть простая альтернатива. Либо разобраться в сложностях эпохи, осуществляя то, что мы называем взятием барьера сложности, и политически определяться, разобравшись по-настоящему, либо стать жертвой этой сложности и порождаемых ею многоликих примитивов, то есть жертвой новой перестройки. Учитесь понимать природу подлой игры, в которой вас однажды уже обыграли. Учитесь этому на конкретных примерах, в том числе и на левофронтовской сучьей свадьбе с ее разноцветным и разнокачественным паноптикумом.
В 1994 году началась так называемая Первая Чеченская война. Ее развязали и подстегиваемые американцами чеченцы, и ельцинисты, расколовшиеся в то время на державников и ликвидаторов. Ничего хорошего в ельцинистах не было, ни в тех, ни в других. Но было ясно, что по факту война в Чечне является уродливым проявлением воли к сохранению российской государственности. И что победа чеченских сепаратистов и исламистов запустит процесс окончательного распада России. Российские солдаты гибли в Чечне не во имя спасения ельцинского режима, а во имя спасения государства. Рождался новый пантеон жертв и героев, таких как рядовой Женя Родионов, обезглавленный чеченцами после отказа снять крест и принять ислам. НТВ Гусинского и другие либеральные российские каналы демонизировали наших солдат и прославляли чеченцев, действуя как откровенная пятая колонна. Такая же пятая колонна была во власти на ее высоких этажах. Она, знаю это со слов одного из военачальников, воевавших в Чечне, фактически работала на чеченцев, выдавала им наши планы, деструктивно вмешивалась в проведение военных операций. В этот момент те же теневые фигуры, которые создавали Левый фронт, стали говорить, что проигрыш России вернет возможность воссоздания СССР. Ясно было, что они лгут и стремятся добить Россию. И что же? Радикальный ортодоксальный коммунист, ныне покойный Виктор Ампилов, обратился к чеченским сепаратистам с призывом, цитирую, «смелее поднимать красное знамя» и демагогически выразил удовлетворение, цитирую, «уникальной возможностью перевести начавшуюся гражданскую войну в войну за нашу великую родину». Он заявил также, что, цитирую, «в отличие от коммунистов и в отличие от патриотов-государственников, трудовая Россия последовательно отстаивает ленинский принцип самоопределения наций вплоть до отделения. Мы, заявлял Ампилов, за прекращение безумной бойни и за вывод российских войск с территории Чечни. Хватит прикрываться словами о борьбе с международным терроризмом, как это делает мировой разбойник США. Пусть чеченцы самоопределяются, хотят отделиться от России, вольному воле».
уже после прихода Путина на пост президента России в октябре 2002 года в связи с захватом чеченскими боевиками заложников в музыкальном театре «Норд-Ост», Ампилов вновь демонстрирует то, что подобные ему люди называют классовым подходом, эту мерзость сёминскую. Он заявляет, что в данной ситуации есть только один способ спасти заложников. И этот способ состоит в том, чтобы, цитирую, заставить администрацию Путина остановить войну на территории Чеченской Республики, вывести с ее территории войска, предоставить чеченскому народу право на самоопределение вплоть до отделения от России. Ну чем не Рудой? Ампилов последовательно проводил эту позицию, именуя ее сталинско-коммунистической, и при этом прославляет Дудаева. Что бы с Дудаевым сделал Сталин? Как мы видим, традиция использования леваков в целях разрушения страны формируется давно. И сейчас то, что отрабатывалось в предшествующие десятилетия, всего лишь переоформляется в связи с особой актуальностью темы социального протеста. При том, что актуальность эта вызвана пенсионной реформой, которую яростно пропихивали те же, кто будет активизировать социальный протест, вводить в него леваков. Ампилов хотел поражения России и ельцинской, и путинской, одним словом, буржуазной в Чечне. Пономарев, Рудой и же с ними хотят того же поражения на Украине. При этом пораженцы понимают, что плодами поражения воспользуются только США. И что? Это их останавливает никоим образом. Это их не останавливает и потому, что они работают на американских хозяев, и по другой причине. Тут имеет место не только цинизм, но и особая протестная экстатичность. Я бы даже сказал оргиастичность. Вспоминая о первых митингах на Болотной площади, Рудой пишет 9 декабря 2012 года. «За 22 года жизни я смог отметить лишь эти несколько дней в истории России как достойные гордости и уважения». Между тем, это были дни норкового позора. А для Рудова это дни протестного экстаза, который ему нужен, как алкоголику водка. Нет ничего странного в том, что он особо ненавидит суть времени, потому что она лишила его болотного экстаза. Тут банальная заказуха соединяется с оргиастической деструктивностью и с ненавистью к тем, кто отнимает у тебя инструмент реализации подобной деструктивности. Плачет киска в коридоре. У нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Добро бы только сосиски, а то еще валерьянку украсть бедной кошечке не дают. А ей она так желанна, так желанна. Покойный Виктор Ампилов никогда ко мне особо не благоволил. Но во время болотных митингов он ко мне пришел и стал меня убеждать, что надо идти на болото. Я ему сказал: «Виктор, вы же работали на Кубе, работали в радиовещании на Латинскую Америку, работали в Никарагуа. Вы же прекрасно понимаете, что болотники – это ставленники США, работающие в американских интересах, а их псевдореволюции из разряда банановых». Ампилов мне ответил: «Да, я понимаю это, но, Сергей Ирландович, их так много! Так много!» Когда Ампилов говорил «так много», у него реально расширялся зрачок. Вот что такое особая протестная экстатичность. Покойному Ампилову она была свойственна. Для него она была органична. Были у Ампилова спонсоры или нет, не имеет никакого значения. Потому что он и без спонсоров осуществлял бы единственное желанное для него – площадной протестный тип деятельности, от которого расширяется зрачок. Потому что, видите ли, людей на площади так много. А это самоценно. Когда много людей, они ревут, поддерживая тебя, испытываешь полноту жизни. Об этой полноте жизни написал Рудой в связи с Болотной. Этой полноты жаждал Ампилов, говоря, что на Болотной их так много. А значит, можно там выступить и испить желанной энергии, изливаемой на тебя огромной толпой. Об этом же мне говорил один армянский политик, стоявший у истоков Карабахского движения. В 1989 году мы с ним встретились первый и последний раз. И я его спросил: «Ты что творишь? Вы разрушаете советскую державу, вне которой существовать не сможете». Политик мне ответил: «Ты апеллируешь к рассудку, к инстинкту самосохранения. А это все, поверь мне, не главное. Я это понял, когда стоял на балконе. Внизу ревела толпа в миллион людей. И вся эта толпа называла мое имя и протягивала ко мне руки. Потом он остановился, пристально посмотрел на меня. Зрачки его расширились так же, как у Ампилова. Когда он сказал, их так много, выдержав паузу, этот политик произнес: «Я обожжен этим, понимаешь?» Я дал крайне некомплиментарную оценку этой его позиции и покинул помещение, хлопнув дверью. С тех пор я его не видел. С годами я стал распознавать людей, охочих до этого самого «их так много» и желающих, чтобы это «много» протягивало к ним руки и выкрикивало их имя. Театральному режиссеру не так уж трудно научиться опознавать этих людей. Опознают их и те, то становится на время или надолго режиссером для таких политических актеров, тяготеющих к площадному жанру. Прочеченские псевдосоветские тирады Ампилова не могли обойтись без открытой или скрытой режиссуры, осуществляемой теми, кто жаждал поражения Российской Федерации и ее последующего распада. В случае Ампилова я просто знаю, что это так. Но и в других случаях происходит аналогичное. Нужных актеров находят в случае, когда планируется соответствующая постановка. Причем находятся именно нужные актеры, то есть актеры, способные участвовать в этом действии, которое по каким-то психологическим или иным причинам для них не только выгодно, но и желанно. Постановщик понимает, что если все сводится к выгоде, которая должна быть одним из побудителей, но не более того, то площадное действие заведомо не будет успешным. Ведь о чем, по сути, говорит господин Рудой, утверждая, что за 22 года по-настоящему прожил только несколько дней на болотных митингах? О том, что он, понимаешь ли, обожжен, причем не тем, что оказался в эпицентре, а тем, что мог хоть чуточку погреться у этого желанного огня. Даже такой масловочный подогрев уже делает жизнь Рудова не столь бессмысленной. А коли так, то нельзя не желать, чтобы массовочный обогрев превратился во что-нибудь более жгучее и полноценное. Актеров, охочих до площадных представлений, рвущихся к ним так, как кошка рвется к валерьянке, специалисты заранее выявляют и проверяют на дееспособность, предлагая вначале выступить на малых периферийных площадках, а потом их ведут дальше. Давайте-ка разберемся, как происходит не только этот отбор, но и это испытание на дееспособность, а также продвижение. Потому что, не разобравшись в этом, можно оказаться жертвой очередного чудовищного несчастья, имя которому – перестройка.